Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами Александр Акин, у нас в студии Елена Георгиевна Чурина, профессор, доктор медицинских наук, врач-иммунолог-аллерголог.
Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую, Александр.
Мы сегодня поговорим на тему не менее актуальную, чем были наши прошлые программы. Соответственно, иммунотерапия, иммунитет и препараты, которые там используются. Сейчас в период, скажем так, пандемии этот вопрос активнее обсуждается, но в принципе он актуальный во все время, потому что неважно от того, какие там эпидемические и не эпидемические времена, вопросы иммунитета, вопросы, то есть естественного реакции организма, они всегда актуальны. И вокруг этого существует такое количество мифов, о которых, конечно, хотелось бы, чтобы
мы сегодня имели научный взгляд на вещи. Да, мы сегодня пытаемся развеять ряд этих мифов с вами вместе.
Елена Георгиевна, с чего мы начнем? Может, про иммуномодуляторы? Это
да,
такая прям модная тема.
Да, мы начнем. Дело не в том, что она модная, она достаточно опасная при неправильном применении. А я хочу начать рассказ, немножко вернуться в начало 2000-х, когда я проходила очередную повышение квалификации в Новосибирском институте клинической иммунологии. Это достаточно сильный институт, и он прогрессивный. Там работает очень много коллег, с которыми за все эти годы сложились уже и дружеские отношения. Так вот, именно тогда, в конце 90-х, в начале 2000-х годов, когда я закончила клиническую ординатуру и начинала только свою практику, начали вот активно производиться в Российской Федерации препараты с корнем слова феррон. Ну, я думаю, что они всем известны в связи с рекламой в СМИ, достаточно агрессивно. Нет, наверное, такого человека, который этого не знает. Циклоферон,
анаферон,
грипферон и так далее, а также аналоги Кагацел, Энговирин, Виферон. И вот эти вот все препараты стали активно внедряться на рынок. Помню, что тогда еще только начинался этот институт фармпредставителей. Ну, что сказать, многие доктора, практикующие, ушли в фармпредставители. Ну, мы их не можем осуждать, нет хорошей жизни. И достаточно такие мощные бонусы были, ну, например, в виде предоставления автомобиля в лизинг. И таким образом представители фармацевтические, они активно ездили и по частным клиникам, и по муниципальным, и даже вот к нам на кафедру иммунологии тогда приходили и активно предлагали назначать и выписывать пациентам эти препараты. Так вот, когда я приехала на всей этой волне в Институт клинической иммунологии, а там суперграмотные иммунологи, они умницы, и вот рассказала всю эту историю, а там же отделение гематологии очень сильное и онкогематологии, то там мужчины-гематологи, врачи, онкогематологи, они такие вот суровые были, они меня взяли за руку буквально, ну и не только меня, а и других слушателей, и повели нас в отделение детской онкогематологии и показали детишек, в частности, с острым лимфобластным лейкозом. И очень веские аргументы привели, причем не только такие вот голословно-эмоциональные, но и важные патогенетически, каким образом может применение иммуностимуляторов влиять на развитие, сейчас мы говорим, острых лимфопролиферативных лейкозов у детей. И достаточно так жестко объяснили, что что ж вы делаете, зачем вы вот это все назначаете, прекратите, пожалуйста. Но это было 20 лет назад. Так вот сейчас гематологи, особенно детские, бьют не меньшую тревогу. У меня хорошая приятельница, педиатр и гематолог. Она недавно, буквально вот до пандемии, в предыдущий год ездила на международный конгресс. Там прозвучало, что возмущение наших специалистов, которые работают ежедневно с детьми с острыми лейкозами. Статистика у нас очень удручающая по острым лейкозам. Я, к сожалению, не успела посмотреть и привести вот сейчас, сегодня вам, дорогие друзья, эти цифры. Но работы ведутся, взаимосвязь исследуется. Ну, я как человек, который занимается иммунологией всю свою сознательную жизнь, я могу сразу сказать, что, безусловно, применение вот таких иммуностимуляторов, оно с высокой вероятностью способно запустить усиленную пролиферацию, в данном случае при лимфобластном лейкозе, клеток лимфоидного ряда.
Говоря простым языком, рост раковых клеток.
Да, это рак крови. Что такое лейкоз? Лейкоз – это опухоль из кроветворных клеток костного мозга. И, вы знаете, вот меня это так впечатлило, ну, и я думала, что всё-таки будет какое-то сознательное отношение, потому что, конечно, здесь информационное поле в этом плане зачищается, да? То есть, ну, попробуйте пойти сейчас, вот я приводила уже пример с официальными СМИ, попробуйте пойти и выступить, что нет, орбидол – это опасно, КГЦЛ – это опасно, категорически назначать это мы не будем. Ну, такое невозможно, потому что эти препараты внесены в стандарты. Мне буквально вот сегодня в моем блоге в Инстаграм задали вопрос. Мама двух детей спрашивает, моя подписчица и пациентка, Елена Георгиевна, ну как же так-то? А зачем они это делают? Как отбиваться? Почему они все это назначать продолжают? Ну, здесь ответы на вопрос простые. Во-первых, еще раз повторяю, препараты внесены в стандарты, в терапевтические стандарты. Причем не только в педиатрии. Я тут недавно узнала, что даже в травматологии, оказывается, орбидол нужно назначать всем пациентам.
Где сломанные ноги и где?
Ну вот взять три основных препарата. Это виферон, всем известный в разных формах лекарственных. Даже месячным детям зачем-то назначают свечи виферон. Что написано в инструкции? То есть вот если мы сейчас возьмем объективно, да, с точки зрения фармакологии, клинической фармакологии, доказательной медицины, иммуномодулирующий препарат с противовирусным действием. Дальше через запятую индуктор эндогенного интерферона. И что? Ну, любой студент уже сейчас, который медицинского вуза изучал клиническую фармакологию, он спросит, а где механизм действия этого препарата? То есть это вообще ничто. То есть в методичке, в инструкции механизма действия препарата нет. И второй препарат, это, о котором мы уже сказали, орбидол и КГЦЛ. Вот это вот такие лидеры продаж. Все, это, все эти компании наши, фармацевтические, мы с вами уже обсуждали. КГЦЛ разработан теперь уже во всемирно известном институте Гамалеи. Да, все там же, где и разработана вакцина «Спутник Ви». Но здесь была такая интересная ситуация. В конце января 2020 года депутат Государственной Думы Сергей Шергунов направил Михаилу Мурашко запрос вот, о препарате КГЦЛ, проходил ли он необходимые в полном объеме клинические исследования. А запрос этот был в целом направлен от комиссии РАН по борьбе с лженаукой. На этот запрос ответили, предлагалось химикам РХТУ имени Менделеева провести экспертный анализ препарата. Что они сделали? Дело в том, что в основе КГЦЛ, там было тогда несколько скандалов, когда он активно внедрялся на рынок. Это где-то был, наверное, 14-15 год. А в основе КГЦЛ содержится гасипол. Это такая вытяжка из растения, из хлопка. В данном препарате он связан с полимерами. Да? Ну, мы не будем подробно формулу здесь рассматривать, но любой химик скажет, во-первых, что полимеры имеют свойство накапливаться в организме. Но...
Полимеры, грубо говоря, это пластики.
Да, ну, самое. Грубо пластики, но они ну, есть
очень
композитные,
конечно,
да, и различные, да. Биодеградируемые, но тем не менее. Но гасипол, он вообще сам по себе очень токсичен в свободном виде. Он вызывает такие стойкие нарушения репродуктивной сферы. Ну, потом аффилированные специалисты обвиняли, что это неправда, что он связан, что он никогда там не окажется в организме в таком количестве, никаких он негативных влияний на репродуктивную систему не оказывает. Тем не менее, даже если мы вот эти все спекуляции отбросим, да, то... эффективность клиническая не доказана вот ни по одному из этих препаратов, которые я назвала. И еще что важно, в мировой фармакопее данные препараты отсутствуют. Их нет нигде. То есть они, не...
То есть они только в России только зарегистрированы в России и продаются
и
только здесь.
И в некоторых странах СНГ.
А, ну, понятно. Да.
То есть массово продаются. Ни в европейских странах, ни в странах Нового Света. Эти препараты не применяются. А про арбидол мы с вами уже говорили, что когда началась пандемия COVID-19, китайцы все-таки решили поисследовать его. Ну, потому что мы очень активно предлагали арбидол. Вообще вот там наверху стоял в числе рекомендуемых препаратов для лечения. Нет, они вынесли вердикт, что он бесполезен. Ну... почему вот, и продолжая ответ на вопрос вот моей пациентки, почему назначается? Да потому что сейчас врачи, которые работают в системе, они поставлены в очень жесткие рамки и стандарты. И мы вот это все вот говорим, да, о персонифицированной медицине. И, например, вот в университете вместе с теми же химиками мы хотим разработать какие-то персонифицированные импланты, обогащенные какими-то там вот иммуномодулирующими компонентами. И в заявках мы это пишем. А я всегда говорю, коллеги, так а кто это будет делать, если сейчас, вот как в армии, врачу, шаг вправо, шаг влево, ничего сделать нельзя. Когда я еще работала 1-2 года в системе, очень давно, в начале 2000-х, мы имели больше возможностей. Вот я, например, являюсь врачом отделения клинической иммунологии. Ну, нас так не прессовали относительно того, что вот вы назначаете только это пациенту и больше ничего. То есть мы имели какие-то вот такие варианты. То есть я могла назначать то, что я считаю нужным. Иногда, конечно, бывали дискуссии с заведующим отделением. Ну, как правило, все было адекватно и во благо пациента. Не могут не назначить, потому что у нас сейчас менталитет, и у пациентов, у маленьких пациентов, у их родителей. Как так вышел от врача, и мне ничего не назначили? Дальше что будет? Разговор с главным врачом, зав. Отделением, и после этого будет депримирование. Ну, жалоба пациента, депримирование. Жалоба пациента, депримирование. Ну, мне рассказывают просто мои коллеги, которые в системе работают. Отчасти поэтому назначают. Отчасти ввиду того, что действительно коллеги, работающие вот в этой системной медицине, в таком сверхтяжелом режиме, вот на таком потоке, когда 12 минут на пациента, то есть это не их вина, что у них нет времени беседовать с пациентом столько, сколько надо. Собирать анамнез качественный, как основу вообще клинического мышления. Я могу со своим пациентом и час беседовать. Потому что это основа выяснить все вот от начала до конца. Иногда какой-то такой нюанс, такая мельчайшая деталь из анамнеза, она нас может направить по верному пути. Ну, потому что и ни для кого не секрет, зачем в поликлинику пациенты идут. Больничный оформить, да, получить там направление на какие-то анализы, если получится. Это не задача системной медицины, вот превентивные направления, интегративные направления, докопаться до сути всех вот иммунологических и биохимических механизмов. Вот. Другое дело, что не у всех есть возможности, да, вот к таким врачам превентивных практик и интегративных обращаться.
Я еще хочу цифры процитировать. Вот сейчас у меня, я открыл отчет по данным DSM Group. Это компания, которая мониторит рынок фармпрепаратов в России.
Интересно.
Так вот, производитель Рабидола ITC Farm, это я цитирую по ведомостям, на запрос об объемах продаж ведомостям не ответил, а вот DSM Group опубликовали данные о том, что в январе 2020 года продажи Арбидола составляли в деньгах, если в январе 2020 года выручка составляла ITC Farm от продажи только Арбидола 134 миллиона 100 тысяч, то к концу года она составляла 254 миллиона 300 тысяч рублей.
Отлично, плюс 120 миллионов.
Да, да, да. Да.
Ну,
вот
а
вам,
мы
еще
спрашиваем, зачем назначают, зачем все внесено.
Двухкратный
в
рост, пожалуйста, в течение нескольких месяцев.
Ну, на самом деле, знаете, от Арбидола, может быть, зла и не будет.
Нет, это к вопросу, почему назначают.
Да, почему назначают. Ну, вопрос тут понятен, почему, я думаю, многим. Кстати, интересные такие факты, я думаю, что многие не знают. А помните, был такой препарат в Советском Союзе, я помню, его моя бабушка принимала, дибазол.
Да, да.
Так, вот, она его принимала
от давления.
Да, от давления, от лечения гипертензии. Так вот, если мы посмотрим формулы, то это вообще структурный аналог. Арбидол, ну, там добавлены, как всегда, определенные вещества. И начали они оба производиться примерно в один и тот же момент, а именно в 1974 году. Потом было международное название присвоено, значит, действующее вещество – это умифенавир. Да, он кое-где зарегистрирован, вот, например, в Китае, да, хотя и был такой вердикт о его бесполезности. То есть это все новое, хорошо забытое, старое. То есть синтезирован он был, дорогие друзья, когда потом поменялось название. Я,
и
к сожалению, я не могу
дибазол
сказать, как он назывался тогда. Вот. И поэтому, конечно, ну, включать в перечень жизненно важных препаратов и назначать всем подряд вообще без разбора, как это и происходит, и пациенты сами себе назначают. Ну, я еще все-таки хочу остановиться более подробно и объяснить механизм, что это не голословно. Почему назначение иммуностимуляторов детям – это очень большое зло? Вот ребенок родился, у него нет приобретенного иммунитета. Он родился только с врожденным иммунитетом. Но, тем не менее, он защищен. Механизмы врожденного иммунитета очень мощные. Более того, ему через плаценту от мамы передались вот трансплацентарные антитела, основные иммуноглобулины. Он сразу начинает знакомиться с внешним миром. То есть есть вот эти вот в гематологической формуле, в формуле крови, физиологические перекресты между клетками лейкоцитами и клетками лимфоцитами. И примерно лет до 10 вот, иммунная система очень чувствительна у ребенка к любым воздействиям на нее. Почему мы вот проходим базовую вакцинацию так вот достаточно быстро и набираем ее к 3 годам от особо опасных инфекций? Да потому что ребенок еще не выходил, да, и не контактировал фактически во внешний мир. Ну, в садик традиционно идут у нас со скольки? С 3 лет, да?
С 3 лет обычно.
Ну, я вот такая мама-иммунолог отдала с 1.5 года своего ребенка.
Так тоже бывает.
Нет, я испытала все прелести. Ну, просто не было другой возможности. Я испытала все прелести вот этих вот постоянных инфекций. Ну, вот и всяких разных, да, ничего страшного в этом нет. Это вообще называется нормальная физиология, формирование адаптивного иммунитета. И напомню, по часто болеющим, дорогие друзья, 10 раз в год, вот все, что ниже, и 10 для ребенка дошкольного возраста, это считается иммунологическая норма. То есть, если выше 10 раз в год, если болезнь с осложнением, вот эти все отиты, гаймориты, гнойные тонзиллиты, бронхиты, то тогда, да, тогда мы, конечно, обследуем ребенка на предмет первичного иммунодефицита, наследственной патологии. Я всегда умоляю, не только я, иммунологи на конференциях, на конгрессах, направьте пациента к иммунологу. Пожалуйста, не занимайтесь вот этими изысканиями, теряется драгоценное время. Все, что касается воздействия на иммунную систему, я вообще категорически против без обследования иммунного статуса, без иммунограмм вообще что-то назначать. И детям, и взрослым, вот мои пациенты скажут, что иммунограмму сдаем, а потом уже рассуждаем о возможностях применения таргетного воздействия на иммунную систему. Это не фероны. Есть препараты, вот, например, МДП, муранилдипептид, у которого известна точка приложения. И в инструкции этот механизм действия расписан. Никаких секретов там нет. Что это вещество является аналогом клеточной стенки бактерии, что когда оно попадает в организм, оно что делает? Стимулирует наши клетки, макрофаги к распознаванию. То есть мы наращиваем вот этот иммунный потенциал, иммунно-регенераторный. Мы учим организм активно реагировать на вот этот вот, ну, искусственно синтезированную якобы молекулу бактерии. И это очень хорошо. Кстати, от таких препаратов есть побочка вот в виде повышения температуры, но в этом ничего плохого нет. То есть таким образом мы выводим вот из дегенеративных изменений иммунной системы организм. Это что? Это хронические болеющие, часто болеющие, без температуры, с осложнениями. То есть то, что люди пытаются погасить, да, вот сразу при температуре 38, побежать там что-то выпить, принять парацетамольчик или что-то там в этом роде, назначением вот такой таргетной иммунокоррекции мы возобновляем иммунный ответ и все его резервы. То есть поэтому детям не нужно назначать никаких иммуностимуляторов. Вот я до школьного возраста категорически против, если иногда бывает ситуация, да. Какая ситуация? Ребенок стал иммунокомпрометированным. Он родился замечательным, здоровым, но потом, после назначения нескольких курсов антибиотикотерапии, да, это мы уже обсуждали, и, дорогие радиослушатели, в предыдущих программах подробно приведены у меня механизмы, почему не надо назначать антибиотики при зеленых соплях, при температуре больше 3 дней и так далее. Так вот, дети с такой иммунокомпрометацией, да, мы смотрим иммунограмму, если там снижение показателей, то можно проводить иммунокоррекцию, но это должен делать только иммунолог. То есть никаких вот здесь спекуляций со стороны педиатров быть не должно. Потому что что происходит? Ребенку 3 года, один раз назначили в 3 месяца свечи виферон, мы теперь сами их принимаем. Ну вот как только он засопливил, ну вот он потенциальный, к сожалению, острый лимфобластный лейкоз. Потому что, еще раз говорю, клеток много, лимфоцитов, происходит становление адаптивного иммунитета. И так, то есть эволюционно, так вот заложено природой, особые белки иммунной системы, они дают команду, что нужно увеличить число лимфоцитов, потому что человек скоро пойдет, выйдет в люди, маленький человечек, и он будет встречаться с антигенами. Идет активная пролиферация этих клеток. А мы назначаем все эти фероны. Да, у них эффективность не доказана, но есть такое одно нехорошее свойство. То есть, поскольку это даже и рекомбинантный стимулирующий медиатор, но он может вызывать вот этот поликлональный ответ. То есть он может вызывать синтез и секрецию всех остальных ростовых факторов, потому что цитокины все работают по принципу сети. То есть, причем все индивидуально же, да, в иммунитете у каждого. Мы все уникальны. Вот это надо еще иметь в виду. У нас есть такие гены MHC, главного комплекса гистосовместимости, которые обеспечивают наш вот молекулярный пароль, нашу иммунологическую уникальность. Как мы можем здесь вообще вот ко всем подходить одинаково, всем назначать одну вакцину или один препарат? И риск увеличивается, если вдруг ребенок лимфатик, да, у него на таком фоне еще возрастает риск развития вот лимфопролиферативного заболевания. И есть такая корреляция, но есть статистика, вот это как бы там мы к ней не относились, но мы очень-очень впереди многих идем по острым лейкозам у детей.
Друзья мои, я напоминаю, что в студии Елена Георгиевна Чурина, врач-иммунолог-аллерголог, профессор, доктор медицинских наук, и мы говорим о иммунных препаратах, иммуномодуляторах, как их называют, иммуностимуляторах, популярная тема. Вот с моей точки зрения, то, что антибиотики начали продавать по рецепту, это правильно, потому
да,
что
безусловно.
Осознали, что есть риск получения там антибиотикорезистентных бактерий, а новых антибиотиков не изобретают.
Ну, вот здесь мы уже с этим столкнулись. Вот.
Да, это как раз вот
на сейчас примере ковид-эпидемии.
Да, да, да. Угу. Несколько бактерий, которые есть в больницах, насколько я знаю, полностью...
Суперинфекция.
Суперинфекция,
резистентная, да, 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 вообще ко всем имеющимся антибиотикам.
Так вот, мне кажется, иммунные препараты вот эти, несмотря на то, что у них нет доказанного свойства, но у них, видимо, есть какое-то вот это действующее вещество, вот, может быть, нет доказанного полезного эффекта. Здесь вообще интересно было посмотреть, есть ли какая статистика именно подтвержденного вредного эффекта, доказательства от противного. Тоже производители могли бы продемонстрировать, показать, нет, наш препарат хороший, потому что вот смотрите, сколько, например, там побочки, совсем немного, ну и тогда было бы понятно. Может быть, вот подобного рода препараты тоже нужно перейти к их продаже по рецептам специалистов?
Да я не думаю, что когда-то такое будет. Вряд ли они будут по рецептам продаваться. Вы посмотрите, они стоят в рядах всегда возле кассы. Если вы в аптеку зайдете,
да, 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 на самом вот, бойком месте,
там,
что
да,
называется.
Арбидол, ингаверин, Кагацел.
Гематоген.
Ну, гематоген это хорошо.
И аскорбинки.
Гематоген и аскорбинка это безопасно. Ну, вот понимаете, еще вот такой вот миф существует, да, что я бы тоже его хотела развеять, что вот надо как-то вот иммунитет стимулировать.
Да, 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 вот этого.
Да нет, ну нельзя его простимулировать. И я вот сейчас как раз начала курс лекций свой авторский.
Я говорю, чуть перебью. Суть мифа-то заключается в том, что надо использовать препараты или вещества, может, даже не препараты, какие-нибудь БАДы, или, может быть, диету какую-то, которая иммунитет подхлестнет, и мы будем не болеть, мы будем все время здоровенькими. И вот в этом ядро этого мифа заключается в том, что человек может не болеть, а именно если он будет, так сказать, поддерживать свой иммунитет вот в таком боевом состоянии, и вот все эти позитивные заклинания разного рода коучей медицинских, вот они на это сориентированы.
Ну да. Ну про коучей, знаете, я вот тоже печально, что, к сожалению, это тоже бизнес, и сейчас, вот я недавно буквально видела рекламу в Фейсбуке, даже если у вас нет медицинского образования, мы вас научим, как стать коучем, нутрициологом, диетологом. Ну, это, конечно, абсурд. Но, вы знаете, к сожалению, у таких коучей по миллиону и больше подписчиков, и им платят, их слушают и делают. А знаете почему? Потому что надо искать здесь причину. А куда людям идти? Ну, мы с вами уже обсудили, да, что назначение стандартное на пациента 10 минут, выписывается там арбидол с азитромицином, такой тандем замечательный.
Коктейль который, Молотова.
В последний год, да, на фоне ковид-эпидемии пациенты просто мне присылают назначение, комментарии других коллег. И я всегда удивляюсь. Каждый день. Я думала, что я уже ничему не буду удивляться, но тем не менее. Куда людям идти, да? Всё-таки люди очень грамотные, особенно те, кто читает много. Тот, кто интересуется, у кого, не дай бог, родственники заболели чем-то тяжелым. И все понимают, да, что такое вот эта системная медицина. Да, они идут в интернет. Ну, и не всегда там есть плохие доктора, а есть очень даже замечательные. И я сама слежу за многими и пользуюсь их советами и рекомендациями. То есть нельзя так вот черное и белое.
Ну, естественно.
А что касается вот каких-то воздействий, там мы сейчас уже, может быть, от феронов отойдем и поговорим о БАДах, да, о добавках, о веществах. Принципиально как-то поменять вот стратегию нашей иммунной системы и усилить ее работу мы не сможем. Потому что, повторяюсь, есть вот такие канонические положения и знания в иммунологии о том, что наш иммунный ответ, он уникален. И все заложено в определенных генах. Вот если, например, у кого-то мало какого-то белка генетически вырабатывается, который дает вот этот, ну, предположим, синдром активации макрофагов, цитокиновый шторм, то он и не даст никогда его. Он не агрессивно отвечает, не активно отвечает. Это вот те болеющие без температуры длительно и так вот. Или когда такая вот температура, вроде бы она и есть, а или ее нет. И человек не может выйти, потому что, чтобы выйти из вот этого инфекционного процесса, вызванного респираторным вирусом, как раз нужна температура. На 2-3 дня такая хорошая температура, чтобы полноценно прошел иммунный ответ. Но у меня есть хорошие новости и бонус для тех, кто вот так вот активно болеет с высокой температурой. Проводились такие работы, я читала, да, я все-таки за достоверность и доказательность, хотя в доказательной медицине тоже много вопросов существует на сегодня, что вот у людей, которые болеют респираторными инфекциями вот так активно, у них среди них ниже процент онкологических заболеваний, тех, кто заболевает онкологическими заболеваниями. Потому что прежде всего рак – это что? Это иммуносупрессия. То есть это недостаточная активность иммунной системы. Отсюда и разные методики лечения вот этих безнадежных пациентов, которые направлены на активацию иммунной системы любыми способами. То есть там уже искусственно разные есть доклинические работы в рамках НИР, инфицируют человека, чтобы хоть как-то расшевелить иммунную систему и повысить иммунный ответ. Вот таким образом, принципиально нет таких препаратов. Есть таргетные препараты, но они, как правило, назначаются при иммунодефицитах. Когда мы его верифицировали по иммунограмме, по расширенной иммунограмме, то есть кроме базовой есть там определенные параметры, которые мы определяем, когда подозреваем, что у человека какой-то наследственный дефект. Тогда, да, там есть препараты, сильно стимулирующие Т-звено или Б-звено. Они, как правило, их вообще они в связи со своей дороговизной, это, кстати, западные препараты. Вот, например, есть итальянский таргетный препарат тимопентин. Под заказ и очень долго ждать, потому что просто сейчас невыгодно, да, их завозить. И вот у меня один пациент пытался найти где-то там через каких-то третьих поставщиков. Тогда, да, мы проводим, и, кстати, с очень хорошим эффектом, вот такую вот иммунотерапию, что касается таких пациентов с иммунокомпрометацией с выраженной. Что касается вообще вот среднестатистического человека, есть такие неспецифические мероприятия, которые в целом направлены на здоровье. Не конкретно на иммунную систему, а в целом на что? На формирование вот резистентности к вирусным инфекциям. То самое банальное закаливание. И вот когда начинаешь говорить современному пациенту, что питаться надо правильно, сахар исключаем, сохраняем питьевой режим в определенном там 2 литра, да, 2,5 в день, активно двигаемся, ну как-то так, ой, ну что вы там рассказываете, да это все знают. В основном все хотят, что волшебную таблеточку, да, которую выпил и пошел, значит. А еще
и съел пироженку.
Мне так понравилось недавно, какую-то статью прочитала. Вот в среднем человек на простуду тратит столько-то дней в году, вот если что-то там вот выпадает из его активной работы. Вот вы знаете, я еще раз говорю, вот это путь в никуда. Если мы вот сейчас будем превращаться в роботов, он тратит на простуду, он тратит на полноценную реализацию своего иммуно-регенераторного потенциала. Я еще раз говорю, это работа иммунной системы, встреча с микробами, с вирусами, с бактериями, отработка иммунного ответа, формирование клеток памяти. Если этого не будет, друзья мои, ну вот пустота, она требует заполнения, то будет аутоиммунитет, будет аутоагрессия, будут онкологические заболевания, будут лимфопролиферативные заболевания. Понимаете, ну не получится у нас, вот, к счастью или к сожалению, так же, как и не получится.
Природу обмануть не удастся.
Огромное количество только респираторных вирусов на сегодня, таких активных, более 200.
Это тонко респираторные, это что?
Респираторные вирусы, ну вот, тот самый банальный ковид и же с ними.
Mm.
Гриппы, парагриппы и так далее. То есть я всегда говорю, ну давайте мы от каждого из них провакцинируемся, и мы вот там придем к тому, к чему нас призывают. Придется там, наверное, каждый месяц, да, вакцинироваться, как вот это кому-то очень сильно хочется, чтобы было. То есть тогда мы получим сломанный иммунитет, мы получим тяжелые, еще раз повторяюсь, заболевания, которые вообще не лечатся на сегодняшний день. И когда вот абсолютно, конечно, непрофессионалами идет такое представление вопроса, что не надо там, это плохо-плохо болеть респираторными заболеваниями. Вот вы знаете, когда человек рассказывает, что я вот переболел с высокой температурой, я говорю, это очень хорошо, что вы так переболели. Это говорит о том, что у вас организм, как саморегулирующая система, прекрасно, эффективно работает. И вам не грозят какие-то тяжелые хронические заболевания, которые будут для жизни намного более опасным, чем какой-то там вирус ОРЗ. И что? Ну, мы вот недавно всей семьей переболели и с температурой. Ну и да, побыли там дома 1-2-3 дня. Ну, это хорошо побыть дома. Ну, не надо вот так вот пытаться все свое здоровье оставить на работе. А то уже считать стали, да, сколько дней у вас из-за простуды, а вот вы попейте Кагацел, да, то есть, это, кстати, по-моему, был какой-то рекламная брошюра Кагацела, а вот вы его попейте, и тогда вы вообще ни одного дня рабочего не потеряете. Вот суть примерно в этом была.
Это будет почти по поговорке, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Тут вот здесь... из той же стилистики. А вообще, Елена Георгиевна, то, что вот говорится там, иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, например, есть же люди, которые на самом деле часто болеют. Вот есть даже взрослые, кто, ну, там зимой, например, каждый месяц может сапатить, и, ну, так условно говоря, конечно, так
да,
вот, бытовой термин использую, и никак не может из этого выйти. Есть у кого месяцами уши, например, там болят, да, и что-то делают,
и ничего есть не такие выходит. И их очень много, и это наши пациенты, это пациенты иммунологов. У меня даже когда-то был пост, наверное, в прошлом году в Инстаграме о том, где лечатся пациенты иммунологов. То есть они рано или поздно нас находят, они к нам приходят вот с такими ситуациями. Как правило, здесь какое лечение? То же самое лечение антибиотиками либо глюкокортикоидами заболеваний органов дыхательной системы, пищеварительной. То есть здесь, по сути, нарушен вот этот компонент очень важный иммунитета. Это наша микробиома, наша микробиота или микробиом. Это лимфоидная ткань, вот это такая слизистая оболочка, которая примерно 400 квадратных метров в нашем организме. То есть вот такой лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками. А любое применение антибиотика, немотивированное, даже однократное, оно наносит невосполнимый удар по всей вот этой системе микробов. Это полезные микробы, даже если они условно патогенные. У них там свои взаимоотношения с нашими клетками иммунной системы. И да, это пациенты вот симптоматической медицины, но с ними надо разбираться. То есть я свои услуги предлагаю, но я много пациентов взять не могу. Меня находят пациенты, можно мне писать в директ, в мессенджер, и подписаться на мой аккаунт в Инстаграм «Иммунолог доктор Елена Чурина». Я всем отвечаю. Но пациентов я своих веду очень подробно, очень внимательно. Если мы с человеком стали работать, то у меня цель, чтобы за 2-3 раза он вообще избавился от всех проблем со своим здоровьем и чтобы мы с ним, как врач, с пациентом больше не встречались. То есть вот такая вот задача. Я призываю всех все-таки пересмотреть свое отношение. Опять же, такие вопросы поступают. Ну, вот там, ну, а врач же назначил, вот, ну, это еще кто-то из великих врачей говорил. По-моему, даже Гиппократ, что если вам не нравится, да, назначение какого-то доктора, то вы обратитесь к другому. То есть суть вот этого послания была такая, потому что всегда, да, нужно альтернативное мнение услышать однозначно, особенно когда есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Да, нужно работать, нужно исследовать иммунный статус у таких пациентов, нужно смотреть состояние слизистой. То есть есть развернутые тесты, которые нам могут показать состояние микробиома человека. Да, мы здесь не все знаем. Считается на сегодня, что чем более разнообразный микробиом, тем лучше.
Микробиом – это да, микрофлора, ну, это микрофлора внутренняя,
да,
организма.
У нас вот если в килограммы, то примерно у каждого, вот у нас с вами, по, в зависимости от веса, 2, от 2 до 3 килограмм вот этой микрофлоры. Ну, никто не знает, что с ней делать. Вот эти вот анализы на антитела бесконечные, да, что пойдите, сдайте на все, что есть, а потом мы будем лечиться, если их титр сколько-то там превышает. Вот это вот еще одна проблема. И, кстати, там же тоже с успехом назначаются вот эти вот фероны. А к вирусу герпеса там больше, чем 1 на 800. Все, пропиваем вот это. Да? У нас есть противовирусный препарат. Кстати, если мы скажем, что вот от герпеса как раз есть. Это Завиракс компании GlaxoSmithKline, наш российский дженерик, это ацикловир. Вот это специфический препарат против герпеса. Да, мы его назначаем при тяжелых генерализованных формах, когда есть клиническая картина. То есть здесь нужен очень такой вот комплексный, холистический подход в целом. То есть не какой-то одну, вот как у нас все-таки вот эта узкая специализация. Я вот когда начала заниматься превентивной и интегративной медициной, я поняла, что это нехорошо.
Елена Георгиевна, а, например, вот тот класс не препаратов, а вот растительные всякие, есть разного рода травы, не знаю, там золотой корень, еще то, что считается там воздействует на иммунитет, эхиноцея там еще.
Да, вот, есть иммуностимулирующие.
Их прием опасен или нет?
Вы знаете, тоже, нет, я думаю, что, ну, случае... что касается детей, вот я сразу говорю, что вообще вот без консультации иммунолога и без исследования иммунограммы я бы детям ничего из этого вообще не назначала. Детям нужно назначать комплексные витамины хорошего качества 2 раза в год. Безусловно, это витамин D. Тут его пытались как-то скомпрометировать и многократно, что, ну, тоже вот в связи с ковид-эпидемией, что... Он не действует, что он не панацея. Нет, он, безусловно, не панацея, но он, скажем так, кофактор многих процессов в иммунологических реакциях и в биохимических. И он, прежде всего, вот и есть активатор макрофагов наших основных клеток врожденного иммунитета, что однозначно дефицит витамина D. Вот из моих пациентов, кто бы ни исследовал, у всех либо нижняя граница нормы, либо вообще критически низкая. Ну и климатический пояс, в котором мы живем, то есть витамин D должен поступать. Конечно, лучше пройти обследование и знать, какой уровень витамина D. То есть витамины, они важны, безусловно. Витамины, антиоксиданты, никто этого не отрицает. Но это в целом не только для иммунных клеток, а для всех клеток нашего организма. То есть если мы берем, например, цинк с медью, 2 микроэлемента, хотя они могут друг друга вытеснять, но тем не менее они входят в состав ключевого антиоксиданта, такого фермента, как супероксид дисмутаза. То есть оксигенация излишняя, простите, перекисное окисление, вот этот оксидативный стресс, он повреждает клетки. Неважно какие, и иммунные, и клетки дыхательной системы, и пищеварительной. То есть антиоксиданты должны присутствовать, чтобы вот нивелировать, да, этот оксидативный стресс. Поэтому, что совсем ничего не надо, так нельзя говорить. Ну, ведь вы посмотрите, что сейчас вообще происходит.
Это касательно детей. А взрослым, например, вот такого рода препараты, всякие хиноцеи, пионы, золотые корни?
Ну, если вы в период начала эпидемического сезона, там, недельку попьете настойки, то никакого вреда не будет. Да, действительно, они, как фитоадаптогены, они обладают вот такими стимулирующими эффектами. Вот. Ну, еще есть вот корень солодки, как стимулятор коры надпочечников. Они повышают нашу резистентность. И в целом хорошо влияют еще на баланс всех вот этих нейроэндокринных механизмов в организме, регуляторных. У нас не только иммунная, у нас еще нервная система, эндокринная влияет, потом различные нейротрансмиттеры. То есть это все состоит из аминокислот и белков определенных. Поэтому тут еще важно, конечно, и питание. Да? Это совершенно не банальность. То есть если полноценного белка, хорошо усваиваемого, в организм не поступает, или поступает много вот эмульгаторов-консервантов, как из компонентов фастфуда, это, конечно, будет приводить вот к этому оксидативному стрессу, к эндотелиальной дисфункции, то есть когда выстилка наших кровеносных сосудов, эндотелий, нарушается, там начинают откладываться те же иммунные комплексы. Вот такой должен быть комплексный подход. То есть в целом проанализировать по основным показателям состояние здоровья организма и уже после этого принимать решение, а не так, как, вы знаете, есть у меня некоторые пациенты, ну, мы с этого уже теперь с ними ушли, которые принимали в день там по 20-25 всяких разных капсул из добавок. Ну, тоже, знаете, вот как говорится, лучший враг хорошего.
А вот что-нибудь поможет.
Да, лучший враг хорошего. Такого быть не должно. Конечно, то есть не нужно вот так упрощенно к этому подходить, что БАДы, от них ничего плохого не будет. То есть, смотря в каких комбинациях, все-таки лучше посоветоваться со специалистом в этом случае.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы в студии сегодня беседовали с Еленой Георгиевной Чуриной, врачом-иммунологом-аллергологом, профессором, доктором медицинских наук. Мы говорили, конечно, о такой актуальной теме иммуностимулирования, иммуномодуляторы. Я надеюсь, что те мифы, которые есть и которые вы встречаете и, скажем так, в популярных, хотел сказать, литературе, ну, сейчас не литература,
в
электронной литературе, в рекламе где-то вы это увидите. И даже в советах врачей, вы уже говорили, что врачи во многом поставлены в такие условия, что они вот вынуждены какие-то подобные
назначать
вещи то,
назначать. Назначать то, что закуплено.
Да, да. И, в общем, вам есть над чем думать. Это ваше здоровье, и только вы за него можете отвечать. Никакие попытки сказать, что мне врач так сказал, и оттого мне стало плохо. Все-таки у каждого своя голова. То, что Елена Георгиевна сказала, что важно иметь альтернативное мнение, и вам на основе этого мнения нужно сделать свое умозаключение здравое, трезвое и непредвзятое, это все, что называется, в ваших руках. А на сегодня мы прощаемся. Если вам нужна какая-то консультация специализированная, вы можете найти Елену Георгиевну в Инстаграме.
Да, иммунолог доктор Елена Чурина. Пожалуйста, подписывайтесь, задавайте вопросы, вас интересующие. И я вас с большим удовольствием жду у себя на консультации.
Ну и кроме того, Елена Георгиевна печатает достаточно много интересных материалов. Вся в Инстаграме. Это научные, проверенные материалы. Поэтому, кроме того, что полезно, может быть и интересно. С вами был Александр Ракин. Всего доброго.
Всего до свидания. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы.
Спасибо.
Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».